Глава 20. Первое, что я увидел, открыв глаза, — спокойное лицо наставника. Судя по движению, он только что убрал руку с моей груди, заканчивая лечение. Наставник встал на ноги и произнес, глядя куда-то в сторону. «Следующий год мы потратим на твое физическое укрепление. Мне не нравится, что ты теряешь сознание от малейшего давления или изготовления двух артефактов подряд. Энергия твоего тела минимальна, и для меня порой становится загадкой, как ты умудряешься ходить и не умирать. Поднимайся. Искателю не пристало валяться на земле». В теле ощущалась небывалая легкость, так что я резким движением корпуса вскочил на ноги. Вокруг меня царила разруха. Все было сожжено, разломано, сплющено. Лишь небольшой пятачок земли, на котором я лежал, выделялся зеленым пятном. Повсюду валялись тела людей и демонов, как высших, так и низших. Кажется, я все же ошибся, предположив, что здесь по сотне существ каждого вида. Даже предварительная оценка показывала, что низших значительно больше. Земля ими была буквально устлана. Однако я ошибся. Сломано оказалось не все. Арка, что вела в мир демонов, осталась целой. Наставник, что все это время отстраненно смотрел куда-то в сторону, произнес: «Это и называется червоточина, ученик. Канал, что связывает два мира. Длинная пространственная кишка, жаждущая одного — сократиться, чтобы объединить два выхода. Как только это произойдет, в этом месте образуется поле битвы, место, в котором будут невластны техники». «Демоны говорили о том, что хотят сделать устойчивую червоточину», — вспомнил я. «Им поля битвы тоже не нужны. В точке, где миры объединились, проход на другую сторону возможен только в точке сопряжения. В нулевой червоточине. Вот только туда не так легко добраться. Без хорошо подготовленной группы я бы не рискнул соваться на поле битвы даже нулевого пояса. Есть разные способы стабилизировать червоточину, и большая их часть связана с кровью, с большим количеством крови. Но вы не стали уничтожать червоточину. Это не так легко сделать, ученик. Сейчас она безопасна, так что мы можем какое-то время оставаться здесь и тренироваться. Когда я пойму, что ты готов, мы закроем червоточину. Ты должен понимать и уметь это делать. Остаться здесь? Разве нам не нужно вернуться в Варент? Там остался один худой шпион демонов, что отправил меня сюда. Он...» «Фаркан Ван, даус этапа ученик бронзового ранга», — сообщил наставник. «Нет, ученик, нам не нужно возвращаться в Варент. На самом деле, нам нежелательно туда возвращаться в ближайший год. Род Ван сейчас относится ко мне не совсем дружелюбно. Сделать мне они, конечно, ничего не смогут, но подставить перед кланом и значительно навредить репутации в их силах. Сейчас этого нельзя допустить». «Род Ван на вас ополчился?» — опешил я. «Почему?» «Скорее всего, им не понравилось, что я наведался в гости к Фаркану Вану, этой продавшейся демонам пародии на человека, и хорошенько с ней поговорил. Так получилось, что в этот момент в доме предателя проходило собрание младших лидеров рода, которые отказались поверить в то, что их родич продался демонам. Пришлось доказывать это на деле, убеждая несогласных. Я обнаружил и уничтожил тайную лабораторию по переработке артефактов. Каким-то образом их доставляли в нулевой круг прямиком со второго. Но как, выяснить мне не удалось. В пособниках демонов действительно спрятана капсула с ядом. Фаркан Ван предпочел уйти, не отвечая на мои вопросы, как и часть слуг, что работали на ферме этого предателя человечества». «Ферме?» Слово было мне знакомо, но логика подсказывала, что смысл его изменен. «Фаркан Вар выращивал зверей для питания демонов, скармливая им измельченные духовные камни. Ты целую неделю двигался с ящиками. Неужели не нашел возможность заглянуть внутрь?» «Как-то не получилось», — потупился я. О таком я даже не думал. Все мои мысли были заняты тем, чтобы придумать, как действовать дальше. Я же не знал, что наставник следует за мной по пятам. Практически во всех ящиках измененные белки, доставленные с первого пояса. Либо где-то в барьере существует прокол, либо между поясами курсируют контрабандисты. Надеюсь, что здесь второе. На ферме рода Ван белок поддерживали духовными камнями, прокачивая до бронзового, а то и серебряного ранга. Фаркан Ван являлся одним из лидеров рода, артефактором. В его зоне ответственности находился контроль за духовными камнями, которыми он, собственно, пользовался по собственному усмотрению. Именно по причине пропажи огромной партии ценных камней Хрик Иван не желал прибытия в пояс представителей клана Феникс. Они сразу бы увидели явную нехватку и начали бы задавать вопросы. Учитывая, что любой род никогда не сдаст своих, Рот Ван сразу бы отстранили от управления нулевым поясом. Вы упомянули контрабандистов. Почему они лучше прокола в барьере?
Прокол — это дыра, через которую энергия первого пояса проникает в нулевой. Через которые могут проходить звери. Это колоссальная проблема для всего низшего пояса. От энергетического голода звери впадают в безумие и начинают бросаться на все живое. Вспомни темный лес. Там вожак добрался до этапа ученика. И в радиусе нескольких десятков километров звери уничтожили все живое. Потому что стали безумными. Контрабандисты же. Это своего рода искатели, что пренебрегают любыми законами. Только основа у нас разная. Мы плюем на деньги. Для нас важнее цель. Контрабандисты плюют на цель, для них важнее деньги. Не знаю, как здесь, между нулевым и первыми поясами. Между четвертым и третьим они проходили через изнанку мира, место, где формируются червоточины. Это опасно, ибо никогда не знаешь, какая тварь нагрянет в гости. Зато отследить такое перемещение невозможно. Каким образом открывают дыры наизнанку, я не знаю. Контрабандисты хранят эту тайну, как зеницу ока. Полагаю, какой-то артефакт или устройство древних.
«Изнанка мира? Это еще что такое?» — опешил я.
«Ты ее видел. Это тьма, что окружает аномалии. Наследие древнего мира. К сожалению, природа этого явления выходит за сферу моих интересов. Об этом я знаю слишком мало. Все, ученик, слишком много разговоров. Добыча сама себя не соберет. Всех низших демонов нужно собрать и сжечь. Предварительно вытащив сущности. Бери нож и приступай к свежеванию. Перчатки не надевай». Среди низших нет ни одной твари сильнее ученика медного ранга. Тебе же нужно прокачивать устойчивость.
Наставнику явно нравилось доставлять мне боль. Когда я разделал первого демона, возникло ощущение, что кисти рук окунули в горячую воду. Очень горячую воду. Волдырей не появилось, зато кожа сильно покраснела. Следующие несколько демонов проблем не доставили. Они находились на этапе кандидат и не обжигали. Правда, и сущности не содержали. Потом вновь попалась тварь этапа ученик, и все повторилось. У меня даже в груди все сжалось от жжения. И вновь парочка простых, потом сложный. Для того, чтобы стащить всех тварей в одну огромную кучу, пришлось работать до самого заката. Внезапно загорелись яркие фонари, освещая пространство. Они располагались на высоких столбах и активировались самостоятельно, как только наступила ночь. Заинтересовался этими приборами не только я. Наставник подошел к одному столбу и подпрыгнул, умудрившись ухватиться за столб у самой вершины. Сняв фонарь, Дау спустился вниз и какое-то время его рассматривал.
«Стоит признать, Фаркан Фар знал свое дело».
Наставник нажал на небольшой рычаг, и фонарь погас.
«Это обычный световой артефакт, измененный для взаимодействия с механизмами древних. Смотри, вот эта пластина определяет освещенность пространства. И как только она падает ниже определенной планки, происходит активация духовного камня. Когда освещенность вновь становится приемлемой, происходит отключение, чтобы не тратить энергию понапрасну. Интересное решение. Во внутренних поясах процесс включения-выключения освещения обеспечивается за счет составного артефакта.
Даус разворотил изделие, показав мне внутренности и объяснив назначение каждой детали. Причем делал это так, словно прекрасно понимал принцип работы не только самого артефакта, но и механизмов древних. На мой естественный вопрос, как так получилось? Даус ответил, что его основная профессия — механик. Тот, кто адаптирует добываемые в аномалиях устройства древних под современные реалии. Самоходную тележку, к примеру, Даус собрал сам. Изготовил чертеж, нашел в аномалиях или заказал у кузнецов нужные детали, собрал все в единое целое. Учитывая, что пиковые Даусы этапа мастер передвигаются не по земле, а по воздуху, используя летающие мечи, эта повозка долгое время вызывала у других искателей лишь усмешки. Ровно до того момента, пока не состоялся поход на поле битвы. Полет как техника не работал, зато самоходная тележка мастера Герлона прекрасно передвигалась по местности. Да и здесь, в нулевом поясе, изделие Дауса успело зарекомендовать себя с лучшей стороны. Огромный костер из тел низших демонов полыхнул с такой силой, что пришлось отступать, чтобы случайно не сгореть. В наш мир проникло 327 тварей. Учитывая их силу, получалась огромная армия, способная захватить половину нулевого пояса. Высших демонов оказалось гораздо меньше, всего 53 особи. Пока я занимался низшими тварями, наставник бродил по лагерю, выискивая ценные вещи. Даус заглядывал в каждый закоулок, в каждый карман, в каждый ящик. Я долгое время не понимал причин столь тщательного досмотра. Вряд ли Даусу этапа мастер, здесь могло быть хоть что-то полезное.
Но когда на лице наставника появилась кровожадная ухмылка, понял, он что-то нашел. «Это техника активации червоточины». Даус продемонстрировал найденный свиток, похожий на тот, что вручил ему владыка Шанри. «Крайне редкая и весьма уникальная вещь. Знаешь почему?»
«Потому что на ней написано имя автора», — предположил я.
«В точку. Искусственную червоточину нельзя открыть из одного мира. Необходимы синхронные действия двух координаторов. Семена и их активация являются изобретением демонов. Значит, они должны были доставить их здешнему координатору вместе с инструкцией, когда, где и каким образом нужно производить активацию. Таким образом, мы узнали имя того, кто управляет нулевым поясом со стороны демонов. Координатор червоточин мира демонов. Это Лензор из племени Жарминг. Идем, покажу тебе то, ради чего демоны затеяли здесь стройку».
Наставник пошел к месту, где когда-то стоял дом. Здесь уже был сформирован проход в подвал. Даус зажег свой новый фонарь, освещая небольшую комнату. В ней, по сути, ничего и не было. Лишь стол да три ядовито-зелёных предмета на нем. Вот только когда разобрал, что это за предметы, я рухнул на пол и заскрёб ногами так, как даже возле синей аномалии не делал. Меня окутал такой ужас, что, кажется, даже сердце от страха остановилось. Во всяком случае, в себя я пришел только тогда, когда наставник положил на меня ладонь и использовал лечебную технику. Во взгляде Дауса не было ни намека на упрек или недовольство. Даже несмотря на то, что передо мной виднелась мокрая полоска.
«Вот это и есть семя червоточины. С его помощью можно проколоть пространство, заставляя два мира объединиться переходом. Со временем он будет сжиматься, пока не пройдет поле битвы. Как раз для того, чтобы этого не произошло, Фаркан Ван изготавливал и изменял артефакты второго пояса. Часть из них уже установлена в кишке. Часть планировалось установить после ее уменьшения. Сейчас переход слишком велик. Не каждый демон захочет преодолевать такое расстояние. Что касается семени, в твоей реакции нет ничего постыдного. В мире не так много людей, что могут спокойно находиться рядом с этим предметом, не испытывая при этом первородного ужаса. Про то, чтобы держать семя в руках, даже говорить не приходится. Координаторов червоточин демоны оберегают как огромную ценность. Когда впервые увидел семя, я потерял сознание. Поэтому нельзя искать координаторов без опытного наставника. Достаточно нашему врагу вытащить семя, как бой закончится, толком не начавшись. И поделать с этим неподготовленный человек ничего не сможет. Такова природа этих предметов. Тебе предстоит непростая задача, ученик. Ты должен научиться стоять рядом с этой мерзостью. Это важно.
Непростая задача. Наставник не лукавил. Задача оказалась действительно непростой. Я не смог совладать со своим страхом ни с первой попытки, ни со второй, ни до конца дня, ни через двое суток. С упорством, достойным лучшего применения, я подходил к столу, смотрел на ядовито-зелёные семечки, и меня скручивал приступ неконтролируемого ужаса. Наставник оставил меня одного, так что в себя я приходил только минут через 10, чтобы еще раз встать и на негнущихся ногах подойти к столу. Итак, по кругу двое суток, с короткими перерывами на сон и еду. У меня не получалось. Совсем. Созданное безумными гениями демонов семечко давило настолько сильно, что справиться со своими страхами не получалось. Все, чего я добился, мог стоять в 3 метрах от стола. Дрожал, потел, но смотрел на семя и не падал. Стоило сделать хоть полшага, как меня накрывало. И приходил в себя я у дальней стены.
«Довольно». Наставник остановил меня к концу 3 суток. «Для первого раза более чем достаточно. Твой результат 3 метра 20 сантиметров. Мой 2,50. Ближе не могу». «Неплохо, ученик. Теперь, если небо сведет тебя с координатором червоточины, у тебя появится шанс выжить. Главное, не подпускай его к себе».
«Вы тоже не можете носить семя червоточины?» Я настолько удивился, что позабыл об усталости. Впервые я увидел нечто, что мой наставник не может сделать. Это не то, чтобы пугало, это... Это превращало его обратно в Дауса. Сильного, могучего, но все же Дауса, а не небожителя.
Естественно, нет. Каким-то образом демоны умеют определять людей, имеющих этот дар. С ними тщательно работают, обхаживают, подкупают, соблазняют. Превращают в своих верных слуг, готовых ради демонов на все, даже на уничтожение целого пояса. И, как ты видишь, охраняют их очень хорошо. Все слуги и рабы готовы умереть, лишь бы не выдать местоположение своего координатора.
Но те шпионы, которых демоны отправили с нами, не убили себя. Вы смогли их пытать?
По потому что они якобы вырвались из плена. Демоны понимали, что пленников обязательно проверят. Если найдут капсулы с ядом, сразу уничтожат. Вживить защиту должны были уже здесь, на месте. В поместье Фаркона Ванны имела специальная комната для этого. Если бы не сердце желтой аномалии, тебя никогда бы не пустили к координатору червоточины без вживления яда. Все же нам дико повезло, что в нулевом поясе острая нехватка энергии. Фаркан Ван забыл об осторожности, желая выслужиться перед господином, и поплатился за это. Вот так, ученик. Ошибка одного может уничтожить дело огромной толпы. Сейчас тебе нужно выйти наружу и отбежать от дома минимум на 200 метров в сторону скалы. У тебя будет 2 минуты. Уничтоженные семена высвободят огромную волну энергии. Попадешь в нее, умрешь. Твое время пошло.
Обожаю своего наставника.
Он не поднялся вместе со мной, чтобы удостовериться, что я отбежал на достаточное расстояние. Он обозначил границы и дал мне полную свободу действий. Если я окажусь настолько глупым, что не выполню его указания, то и жить мне в этом мире нельзя. Учитывая, что наставник указал минимум, нужно увеличить его 3 раза. Я рванул в сторону возвышающейся неподалеку скалы со всех ног. Закончил бежать только тогда, когда в спину ударила волна энергии. Нулевой пояс явно ошалел от такого обращения. Деревья падали, трава исчезала. От лагеря не осталось ни следа. Кроме, естественно, червоточины, что даже не заметило такого всплеска энергии. Назад я возвращался, утопая по грудь в земле. Энергия превратила ее даже не в песок, в мелкую пыль, что оказалось неспособной удерживать мой вес. К месту, где когда-то находилось здание с семенем червоточины, подходить не стал. Там глубина пыли значительно увеличивалась. «Что, готов?» Неожиданно рядом со мной вынырнул наставник. Довольный наставник. Обычно улыбка на его лице не предвещала ничего хорошего. Нет, не улыбка, ухмылка. Сейчас же Даус улыбался так, словно получил одну из самых радостных новостей в жизни. И это настолько подкупало, что я не удержался и спросил. «Наставник, с вами все хорошо? Выглядите необычно». «Необычно?» Улыбка Дауса стала шире. Меня даже дрожь взяла. Вдруг с мозгами наставника что-то случилось, когда он сразу 3 семени уничтожил. Видел я одного такого несчастного. Ходил по нашей деревне и всем улыбался. Людям, животным, деревьям, даже камням. Когда его сожрали звери, никто об этом не пожалел. Блаженным в нашем мире делать нечего. «Возможно, ты прав», — наставник продолжил улыбаться. «Сегодня мы совершили великое дело, ученик. Мы уничтожили контролера червоточины, имеющего возможность хранить сразу 5 семян. 2 он использовал, 3 я уничтожил, впитав большую часть энергии. Небо видит все, что происходит с нами. Оно наказывает за ошибки, устанавливая барьеры, но оно же возвеличивает за правильные действия, помогая в возвышении. Мои действия были угодны небу. Я не отступил, когда наткнулся на демонов 1.5 года назад. Не сдался, не забыл. Нашел способ выяснить личность координатора червоточины и реализовал свой план, несколько раз рискуя своей жизнью. Твоей жизнью. Небо не осталось безучастным. Оно откликнулось. С текущего момента любой идущий к бессмертию, умеющий видеть уровень возвышения, увидит во мне Дауса этапа мастер алмазного ранга. Я не имел возможности сразу стать владыкой. Чтобы это сделать, мне необходимо несколько лет медитировать рядом с местом силы достойного уровня. Но небо возвело меня в максимальный ранг моего этапа возвышения. Полагаю, если мне доведется встретиться с владыкой Шаном Ри в поединке, его будет ждать неприятный сюрприз. Идем, в этом месте нам больше делать нечего.
«Наставник, вы куда?» – опешил я, так как Даус двинулся в сторону червоточины.
«Как куда? Внутрь? Разве тебе не хочется побывать в мире демонов?»
Наставник удивленно на меня посмотрел.
«Велея проторчала в нашем мире 4 месяца. Неужели мы хуже? Как я тебе уже сказал, ученик, все в этом мире взаимосвязано. Благодаря небу мы смогли уничтожить тварей на этой стороне. Но на той, в мире демонов, остался живой координатор червоточин. У нас с тобой есть имя, есть название племени, есть ресурсы, необходимые для выживания в условиях мира демонов. Неужели мы отступим и не закончим начатое дело? Нет, ученик, так поступать мы не станем. Мы войдем в мир демонов и заставим их надолго запомнить, что в южную часть нулевого пояса не стоит соваться. Вперед, будущий искатель! Демоны сами себя не убьют!»
Конец первой книги. Текст читал Олег Кейнс.